Под большевиками. Временное правительство свергнуто, министры арестованы. Торжественно въезжает в покоренную столицу Владимир Ильич Ленин. О людях, ставших с ночи на утро властителями России, я имел весьма слабое понятие. В частности, я не знал, что такое Ленин. Мне вообще кажется, что исторические фигуры складываются либо тогда, когда их везут на эшафот, либо тогда, когда они посылают на эшафот других людей. В то время расстрелы производились еще в частном порядке, так что гений Ленина был мне, абсолютно невежественному политику, мало еще заметен. Уже о Троцком я знал больше. Он ходил по театрам и то с галерки, то из ложи грозил кулаками и говорил публике презрительным тоном: «На улицах льется народная кровь, а вы, бесчувственные буржуи, ведете себя так низко, что слушаете ничтожные пошлости, которые вам выплевывают бездарные актеришки». Насчет Ленина же я был совершенно невежественным, и поэтому встречать его на финляндский вокзал я не поехал, хотя его встречал Горький, который в то время относился к большевикам, кажется, враждебно. Первым божьим наказанием мне, вероятно, именно за этот поступок, была реквизиция какими-то молодыми людьми моего автомобиля. Зачем в самом деле нужна российскому гражданину машина, если он не воспользовался ею для верноподданного акта встречи вождя мирового пролетариата? Я рассудил, что мой автомобиль нужен народу, и весьма легко утешился. В эти первые дни господства новых людей столица еще не отдавала себе ясного отчета в том, чем на практике будет для России большевистский режим. И вот первое страшное потрясение. В госпитале зверским образом матросами убиты враги народа, больные Кокошкин и Шингарев, арестованные министры Временного правительства, лучшие представители либеральной интеллигенции. Я помню, как после этого убийства потрясенный Горький предложил мне пойти с ним в Министерство юстиции хлопотать об освобождении других арестованных членов Временного правительства. Мы прошли в какой-то второй этаж большого дома, где-то на Конюшенной, кажется, около Невы. Здесь нас принял человек в очках и в шевелюре. Это был министр юстиции Штейнберг. В начавшейся беседе я занимал скромную позицию манекена, говорил один Горький. Взволнованный, бледный, он говорил, что такое отношение к людям омерзительно. «Я настаиваю на том, чтобы члены Временного правительства были выпущены на свободу немедленно. А то с ними случится то, что случилось с Шингаревым и Кокошкиным. Это позор для революции». Штейнберг отнесся к словам Горького очень сочувственно и обещал сделать все, что может, возможно, скорее. Через некоторое время министры были освобождены. В роли заступника за невинно арестовываемых Горький выступал в то время очень часто. Я бы даже сказал, что это было главным смыслом его жизни в первый период большевизма. Я встречался с ним часто и замечал в нем очень много нежности к тому классу, которому угрожала гибель. По ласковости сердца он не только освобождал арестованных, но даже давал деньги, чтобы помочь тому или другому человеку спастись от неистовавшей тогда невежественной и грубой силы и бежать за границу. Горький не скрывал своих чувств и открыто порицал большевистскую демагогию. Помню его речь в Михайловском театре. «Революция, — говорил он, — не дебош, а благородная сила, сосредоточенная в руках трудящегося народа. Это торжество труда, стимула, двигающего мир». Как эти благородные соображения разнились от тех речей, которые раздавались в том же Михайловском театре, на площадях и улицах, от кровожадных призывов к разгромам. Я очень скоро почувствовал, как разочарованно смотрел Горький на развивающиеся события и на выдвигающихся новых деятелей революции. Опять-таки не в первый и не в последний раз должен сказать, что чрезвычайно мало понятна мне и странна российская действительность. Кто-нибудь скажет: такой-то подлец, и пошла писать губерния. Каждый охотно повторяет «подлец» и легко держит во рту это слово, как дешевую конфету. Так было в то время с Горьким. Он глубоко страдал и душу свою, смею сказать, отдавал жертвам революции, а какие-то водовозы морали распространяли слухи, что Горький только о том и думает, как бы пополнить свои художественные коллекции, на которые, дескать, тратит огромные деньги. Другие говорили еще лучше. Пользуясь бедою и несчастьем ограбленных аристократов и богатых людей, Горький за гроши скупает у них драгоценные произведения искусства. Горький действительно увлекался коллекционированием. Но что это было за коллекционирование? То он собирал старые ружья, какие-то китайские пуговицы, то испанские гребенки и вообще всякий брик-а-брак. Для него это были произведения человеческого духа. За чаем он показывал нам такую замечательную пуговицу и говорил: «Вот это сработано человеком! Каких высот может достигнуть человеческий дух? Он создал такую пуговицу, как будто ни на что не нужную. Понимаете ли вы, как надо человека уважать, как надо любить человеческую личность?» Нам, его слушателям, через обыкновенную пуговицу, но с китайской резьбой, делалось совершенно ясно, что человек — прекрасное творение Божье. Но не совсем так смотрели на человека люди, державшие в своих руках власть. Там уже застегивали и расстегивали, пришивали и отшивали другие пуговицы. Революция шла полным ходом.
Ой, где же вы, дни любви, сладкие сны, юные грезы весны? Где шум леса, в пенье птиц? Где цвет полей? Где серп луны? Блеск
Обычная наша театральная публика, состоявшая из богатых, зажиточных и интеллигентных людей, постепенно исчезла. Залы наполнялись новой публикой. Перемена эта произошла не сразу, но скоро солдаты, рабочие и простонародье уже господствовали в составе театральных зал. Тому, чтобы простые люди имели возможность насладиться искусством наравне с богатыми, можно, конечно, только сочувствовать. Этому, в частности, должны содействовать национальные театры. И в том, что столичные русские театры во время революции стали доступны широким массам, нельзя, в принципе, видеть ничего, кроме хорошего. Но напрасно думают и утверждают, что до седьмого пота будто бы добивался русский народ театральных радостей, которых его раньше лишали, и что революция открыла для народа двери театра, в которые он раньше безнадежно стучался. Правда то, что народ в театр не шел и не бежал по собственной охоте, а был подталкиваем либо партийными, либо военными ячейками. Шел он в театр по наряду. То в театр нарядят такую-то фабрику, то погонят такие-то роты. Да и то сказать, скучно же очень какому-нибудь фельдфебелю слушать Бетховена в то время, когда все сады частных домов объявлены общественными, и когда в этих садах освобожденная прислуга под гармонику славного Яшки Изумрудова откалывает кадриль. Я понимаю милого фельдфебеля. Я понимаю его. Ведь когда он танцует с Олимпиадой Акакиевной и в азарте танца ее крепко обнимает, то он чувствует нечто весьма осязательное и бесконечно волнующее. Что же может осязательного почувствовать фельдфебель от костлявого Бетховена? Надо, конечно, оговориться. Не весь народ танцевал в новых общественных садах. Были среди народа и люди, которые приходили молча в залу, где играют Бетховена. Они приходили и роняли чистую, тяжелую слезу. Но их, к несчастью, было ничтожнейшее меньшинство. А как бы хорошо было для России, если бы это было наоборот. Как бы то ни было, театры и театральные люди были у новой власти в некотором фаворе. Потому ли это было, что комиссаром народного просвещения состоял Анатолий Васильевич Луначарский, лично всегда интересовавшийся театром, то есть чисто случайно? Потому ли, что власть желала и надеялась использовать сцену для своей пропаганды? Потому ли, что актерская среда веселая и общительная была приятна новым властителям, как оазис беззаботного отдыха после суровых трудов? Потому ли, наконец, что нужно же было властям показать, что и им не чуждо высокое и прекрасное? Ведь вот и в Монте-Карло содержат хорошую оперу для того, чтобы помимо возгласов «Крупье, делайте ставки!» благородно раздавались еще там и крики «Валькирий!». Большевистская бюрократия к театру тяготела и театру мирволила. Но и мирволя не давала забывать актерам, что это милость. Вспоминается мне в связи с этим очень характерный случай. Русские драматические актеры разыгрывали в театре консерватории Дон Карлоса. Я пошел посмотреть их, сел в партер. А поблизости от меня помещалась главная ложа, предназначавшаяся для богатых. Теперь это была начальственная ложа, и в ней с друзьями сидел коммунист Ша, заведовавший тогда Петербургом в качестве как бы полицмейстера. Увидев меня, Ша пригласил меня в ложу выпить с ним чашку чаю. Кажется, там был и Зиновьев, самовластный феодал недавно еще блистательной северной столицы. За чашкой чаю Ша, увлекаясь хорошо разыгрываемой пьесой, вдруг замечает мне: «По-настоящему вас, актеров, надо уничтожать». «Почему же?» — спросил я, несколько огорошенный приятной перспективой. «А потому, что вы способны размягчить сердце революционера, а оно должно быть твердо, как сталь». «А для чего оно должно быть твердо, как сталь?» — допрашивал я дальше. «Чтоб рука его не дрогнула, если нужно уничтожить врага». Я рискнул возразить петербургскому полицмейстеру Ша, как некогда с гораздо меньшим риском возразил московскому оберполицмейстеру Трепову сдержанно и мягко: «Товарищ Ша, вы не правы. Мне кажется, что у революционера должно быть мягкое детское сердце, горячий ум и сильная воля, но сердце мягкое. Только при таком сочетании революционер, встретив на улице старика или ребенка из вражеского стана, не воткнет им кинжала в живот». Акт начинался. Пронзив меня острым взглядом выпуклых глаз, Ша произнес совершенно неожиданную фразу, как будто не вязавшуюся с темой нашей беседы: «Довольно скучно пить чай, Шаляпин, не правда ли?» И затем прибавил тихо, чтобы его не слышали: «Лучше бы нам посидеть за бутылкой хорошего вина. Интересно было бы мне с вами поговорить». «Что ж, выпьем когда-нибудь», — сказал я. Голос Ша звучал мягко. Мне показалось, что желание потолковать было, несомненно, связано с вопросом, какое должно быть у революционера сердце. Я подумал, помнится, что не все ясно в сердцах этих людей, официально восхваляющих неколебимую доблесть стали. Мы расстались с крепким рукопожатием. Но курьезно, что хотя мы с Ша еще не раз встречались, и именно за бутылкой вина, разговоров о революции он явно избегал. В нашем вине, вопреки латинской поговорке «in vino veritas», была какая-то недоговоренность. Революция шла полным ходом. Власть обосновалась, укрепилась как будто и окопалась в своих твердынях, оберегаемая милиционерами, чекистами и солдатами. Но жизнь, материальная жизнь людей, которым эта власть сулила счастье, становилась все беднее и тяжелее. Покатилась жизнь вниз. В городах уже показался призрак голода. На улицах, поджав подтянутые животы все четыре ноги, сидели костлявые лошади без хозяев. Сердобольные граждане, доставая где-то клочок сена, тащили его лошади, подсовывая ей этот маленький кусочек жизни под морду. Но у бедной лошадки глаза были уже залиты как бы коллодиумом, и она уже не видела и не чувствовала этого сена, умирала. А поздно ночью или рано утром какие-то обыватели из переулков выходили с перочинными ножиками и вырезали филейные части лошади, которая, конечно, уже не знала, что все это делается не только для блага народа, но и для ее собственного блага.
Много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Вождь Кудеяр из-под Киева выкрал девицу Красу.
В это тяжелое время однажды утром в ранний весенний день пришла ко мне группа рабочих из Мариинского театра. Делегация. Во главе делегации был инженер Э, который управлял театром. Дела бывшего Мариинского театра шли плохо. За недостатком средств у правительства театр был предоставлен самому себе. Сборов не было. Публику мало интересовали запасные прапорщики искусства. И вот решено было снова обратиться к генералу Шаляпину. Речь рабочих и их сердечное желание, чтобы я опять вместе с ними работал, возбудили во мне дружеские чувства, и я решил вернуться в труппу, из которой меня недавно столь откровенно прогнали. Рабочие оценили мое решение, и когда я в первый раз пришел за кулисы родного театра, меня ждал чрезвычайный сюрприз. Рабочие выпилили тот кусок сцены около метра в окружности, на котором я, дебютируя на этой сцене в 95-м году, в первый раз в качестве Мефистофеля поднялся из преисподней в кабинет Фауста. И этот кусок сцены мне поднесли в подарок. Более трогательного подарка для меня не могло быть в целом, вероятно, свете. Сколько волнений, какие биения сердца испытал я на этом куске дерева, представая перед Фаустом и перед публикой со словами «И я здесь». Где теперь этот подарок? Не знаю. Вместе со всем моим прошлым я оставил его в России, в петербургской моей квартире, которую я покинул в 22-м году и в которую не вернулся. Но эти сентиментальные минутные переживания не облегчали жизни. Жизнь была тяжела и с каждым днем становилась тяжелее. В России то здесь, то там вспыхивала гражданская война. От этого продовольствие в столицах делалось скудным, понижаясь до крайнего минимума. Была очень трудна и работа в театре. Так как были еще в России кое-какие города на юге, где хлеба было больше, то многие артисты, естественно, устремились туда, где можно не голодать. Другим как-то удалось вырваться за границу. Так что одно время я остался почти без труппы. а играть надо. Кое-как с уцелевшими остатками когда-то огромной труппы мы разыгрывали то ту, то иную оперу. Удовлетворение это не давало. Тяготило меня еще одно обстоятельство. Конечно, положение всех граждан в то время было очень тяжелое, не исключая самих революционеров. Все служащие получали пайки. Пайки были скудные. Скудны были пайки и актеров, и мой собственный паек. Но я все-таки время от времени выступал то здесь, то там, помимо моего театра, и за это получал то муку, то другую какую-нибудь провизию. Так что, в общем, мне было сравнительно лучше, чем другим моим товарищам. В тогдашних русских условиях меня это немного тяготило. Тяжело было чувствовать себя как бы в преимущественном положении. Признаюсь, что не раз у меня возникало желание куда-нибудь уйти, просто сбежать, куда глаза глядят. Но мне в то же время казалось, что это будет нехорошо перед самим собою. Ведь революции-то ты желал, красную ленточку в петлицу вдевал, кашу-то революционную для накопления сил едал, говорил я себе. А как пришло время, когда каши-то не стало, а осталось только мекина, бежать? Нехорошо. Говорю совершенно искренне. Я бы, вероятно, вообще остался в России, не уехал бы, может быть, и позже, если бы некоторые превходящие обстоятельства день ото дня не стали вспухать перед моими глазами. Вещи, которых я не замечал, о которых не подозревал, стали делаться все более и более заметными. Материально страдая, я все-таки кое-как перебивался и жил. Если я о чем-нибудь беспокоился, так это о моих малолетних детях, которым зачастую не хватало того, другого, а то даже просто молока. Какие-то бывшие парикмахеры, ставшие впоследствии революционерами и завладевшие продовольственными организациями, стали довольно неприлично кричать на нашу милую старую служанку и друга нашего дома Пелагею, называя меня буржуем, капиталистом и вообще всеми теми прилагательными, которые полагались людям в галстуках. Конечно, это была частность, выходка невежественного и грубого партийца. Но таких невежественных и грубых партийцев оказывалось, к несчастью, очень много и на каждом шагу. И не только среди мелкой сошки, но и среди настоящих правителей. Мне вспоминается, например, петербургский не то воевода, не то губернатор, товарищ Москвин. Какой-то из моих импрессарио расклеил без его разрешения афишу о моем концерте в Петербурге. Допускаю, что он сделал оплошность, но ведь ничего противозаконного. Мои концерты обыкновенно разрешались. И вот в день концерта в 6:00 вечера узнаю: концерт запрещен. Почему? Кто запретил? Москвин. Какой Москвин? Я знаю Москвина из Московского художественного театра. Тот этим не занимается. Оказывается, есть такой губернатор в Петербурге. А половину денег, полученных авансом за концерт, я уже израсходовал. И вдруг запрещен. А еще страшно, что вообще чем-то значит провинился. Позвонил по телефону, вызываю губернатора Москвина. Как это, товарищ? А сам думаю, можно ли говорить «товарищ», не обидится ли, приняв за издевательство. Слышал я, что вы концерт мой запретили.
«Да-с, запретил, запретил, сударь!»
Слышу я резкий злой крик. «Почему же?» — упавшим голосом спрашиваю.
«А потому, чтобы вы не воображали много о себе. Вы думаете, что вы Шаляпин, так вам все позволено?»
Голос губернатора звенел так издевательски громко, что мои семейные все слышали. И по мере того, как я начинал бледнеть от возмущения, мои бедные дети и жена стали дрожать от страха. Повисли на мне и шепотом умоляли не отвечать ему резко. И то сам я понимал, что отвечать в том духе, в каком надо бы, не надо. И мне пришлось закончить беседу просьбой. «Уж не взыщите на этот раз, товарищ Москвин. Не поставьте мне моей ошибки фальшь и разрешите концерт.
Пришлите кого-нибудь, посмотрим»,
— смилостивился наконец воевода. Эти господа составляли самую суть режима и отравляли российским людям и без того печальное существование. Итак, я буржуй. В качестве такого я стал подвергаться обыскам. Не знаю, что искали у меня эти люди. Вероятно, они думали, что я обладаю исключительными россыпями бриллиантов и золота. Они в моей квартире перерывали все ковры. Говоря откровенно, вначале это меня забавляло и смешило. С умеренными дозами таких развлечений я готов был мириться. Но мои милые партийцы скоро стали развлекать меня уже чересчур настойчиво. Купил я как-то у знакомой балерины 15 бутылок вина, и с приятелем его попробовали. Вино оказалось качеством ниже среднего. Лег спать. И вот в самый крепкий сон часа в 2 ночи мой испуганный Николай, именовавшийся еще поваром, хотя варить уже нечего было, в подштанниках на босую ногу вбегает в спальную. «Опять пришли!» Молодые солдаты с ружьями и штыками, а с ними 2 штатских. Они обязаны произвести у меня обыск. Я говорю: «Недавно у меня были, обыскивали. Это другая организация, не наша». «Ну, валяйте, обыскивайте. Что делать?» Опять подымают ковры, трясут портьеры, ощупывают подушки, заглядывают в печку. Конечно, никакой литературы у меня не было, ни капиталистической, ни революционной. Вот эти 13 бутылок вина.
«Забрать вино!»
— скомандовал старший. И как не уговаривал я милых гостей вина не забирать, а лучше тут же его со мною отведать, добродетельные граждане против искушения устояли, забрали. В игральном столе нашли карты. Не скрою, занимаюсь этим буржуазным делом, преферансами или бриджем. Забрали. А в ночном столике моем нашли револьвер.
«Позвольте, товарищи, у меня есть разрешение на ношение этого револьвера. Вот смотрите,
бумага с печатью. Бумага гражданин из другого района. Для нас она не обязательна.
Забавна была процедура составления протокола об обыске. Составлял его молодой парень, начальник из простых.
«Гриша записал карты?»
«Записал», — угрюмо отвечает Гриша.
«Правильно записал бутылки?»
«Правильно. 13. Топереча, значит, пиши. Револьвер, системы... системы...
Какой это бишь системы?»
Солдат все ближе к огню, старается прочитать систему, но буквы иностранные не разумеет.
«Какой системы, гражданин, ваш револьверт?»
«Вебли Скотт», отвечаю.
«Пиши, Гриша, системы библейской».
Карты, вино, библейскую систему. Все записали, забрали и унесли. А то случались развлечения еще более забавные. Так какой-то архангельский комиссар со свежей семгой с полпуда под мышкой, вдребезги пьяный, пришел раз часов в 5-6 вечера, но не застал меня дома. Будучи начальством важным, он довольно развязно распорядился с Марией Валентиновной. Он сказал ей, чтобы она вообще держала своего мужа в респекте и порядке, дабы он, когда его спрашивает начальство, был дома, особливо, когда начальство пришло к нему выпить и закусить семгой, привезенной из Архангельска. Семгу он, впрочем, оставит тут до следующего визита, так как ему тяжело ее носить. Сконфуженная Мария Валентиновна сказала, что она постарается его советы и рекомендации исполнить, и прелестный комиссар, оставив семгу, ушел. Каково же было мое удивление, когда в 3 часа ночи раздался оглушительный звонок по телефону. Когда я взял трубку, я услышал:
«Что же это ты, раз так такой, спишь?»
«Сплю», — робко каюсь я, оглушенный столь неожиданным приветствием.
«А я к тебе сейчас еду».
«Да как же, друг, сейчас? Мы спим».
«Так на кой же черт я семгу оставил?»
Много стоило мне усилий уломать нетерпеливого гостя приехать завтра. Но, приехав на другой день и снова не застав меня, он, забирая семгу, обругал жену такими словами, что смысл некоторых слов был ей непонятен. Я принял решение положить конец такого рода развлечениям и избавиться раз навсегда от надоедливых гостей. Я решил пойти к высшему начальству, каковым был тогда Зиновьев. Долго мне пришлось хлопотать о свидании в Смольном. Наконец я получил пропуски. Их было несколько. Между прочим, это была особенность нового режима. Дойти при большевиках до министра или генерал-губернатора было так же трудно, как при старом режиме получить свидание с каким-нибудь очень важным и опасным преступником. Надо было пройти через целую кучу бдительных надзирателей, патрулей и застав. В одной из комнат третьего этажа принял меня человек в кожаном костюме, бритый, среднего роста, с интеллигентным лбом и шевелюрой музыканта, вологодский любимец публики. Деловито спросил меня, что мне нужно. Я объяснил ему, что творится в моей квартире, рассказал о вине, картах, револьвере, семге и так далее. Я сказал при этом, что в необходимости и полезности обысков не сомневаюсь, но просил, чтобы они производились в более подходящее время. Нельзя ли, товарищ Зиновьев, устроить так, чтобы это было от 8 до 10 часов вечера? Я готов ждать». Товарищ Зиновьев улыбнулся и обещал принять меры. На прощанье я ему вернул. Товарищ Зиновьев, Совет солдатских и матросских депутатов Ялты снял с моего текущего счета так около 200 тысяч рублей. Не можете ли вы также похлопотать, чтобы мне вернули эти деньги ввиду продовольственного, денежного и даже трудового кризисов?
— Ну, это уж... — недовольно пожал плечами товарищ Зиновьев, которому я показался, вероятно, окончательно несерьезным человеком. — Это не в моем ведении.
А по телефону я слышал... Во время беседы со мною он говорил: «С ними церемониться не надо, принять самые суровые меры. Эта сволочь не стоит даже хорошей пули». Посещение Зиновьева оказалось не бесполезным. Через 2 дня после моего визита в Смольный мне, к моему великому удивлению, солдаты и уже невооруженные принесли 13 бутылок вина очень хорошего качества и револьвер. Не принесли только карты. Пригодились унтерам в казарму.
Король и сам министра, и с ним звезду дает. За нею и другие пошли все блоки в год. Самой королеве и фрейлинам ее от блох не стало мочи, не стало и житья. И тронуться боятся не то, чтобы их бить, а мы, кто стал кусаться, тот час давай душить.
Начальство нравилось мне все меньше и меньше. Я заметил, что искренность и простота, которые мне когда-то так глубоко импонировали в социалистах, в этих социалистах последнего выпуска совершенно отсутствуют. Бросалась в глаза какая-то сквозная лживость во всем. Лгут на митингах, лгут в газетах, лгут в учреждениях и организациях. Лгут в пустяках и так же легко лгут, когда дело идет о жизни невинных людей. Почти одновременно с великими князьями арестованы были в Петербурге 2 моих сердечных друга, бароны Стюарты. С домом Стюартов я познакомился в 1994 году, когда я почти еще мальчиком служил в частной опере в Панаевском театре в Петербурге. Мои сверстники-стюарты только что окончили лицей. Это были добродушнейшие и очень тонко воспитанные молодые люди. Когда пришла революция, один из них, Володя, ни капли не стесняясь, надел полушубок, валенные сапоги и пошел работать грузчиком на железной дороге. Другой брат, Николай, окончивший затем медицинский факультет Харьковского университета, старался как-нибудь практиковать, но по натуре был больше театрал и мечтатель, чем врач-натуралист. Сии стюарты, правду говоря, не были пролетариями ни по происхождению, ни по жизни, ни по убеждениям, ни по духу. Политикой, однако, не занимались никакой. Но они были бароны. Отец их служил в государственном архиве, а в старые времена был где-то царским консулом. Бароны. Этого было достаточно для того, чтобы их в чем-то заподозрили и арестовали. В особенности, должно быть, надо было их арестовать, потому что бароны эти надевали деревенские полушубки и валенки и шли работать по разгрузке вагонов на станции железной дороги. Зная стюартов до глубины корней их волос, я всегда и всюду мог поручиться своей собственной головой за полную их невинность. Я отправился на Гороховую улицу в ЧК. Долго ходил я туда по их делу. Принимал меня любезно какой-то молодой красавец с чудной шевелюрой по фамилии Чудин, комиссар. Помню, у него был красивый взгляд. Любезно принимал, выслушивал. Я каждый раз уверял Чудина в невиновности стюартов и просил скорее их освободить. Наконец Чудин посоветовал мне лучше изложить все это на бумаге и подать в ЧК. Я изложил, ждал освобождения. На несчастье стюартов где-то на верхах в то время будто бы решили не применять больше к политическим преступникам смертной казни. Об этом ожидался декрет. И вот для того, чтобы арестованные и содержимые в тюрьмах не избегли, Боже упаси, смерти, всю тюрьму расстреляли в одну ночь, накануне появления милостивого декрета. Так нипочем погибли мои друзья-братья-стюарты. Я узнал потом, что был расстрелян и комиссар Чудин. Увлекаясь какой-то актрисой, он помог ей достать не то меха, не то бриллианты, конфискованные властью у частных лиц. Она же, кажется, на него и донесла. В таких же условиях были расстреляны великие князья, содержавшиеся там же, где и стюарты, в доме предварительного заключения на Шпалерной. Горький в то время очень горячо занимался краснокрестной работой, видимо, очень тяготился тем, что в тюрьме с опасностью для жизни сидят великие князья. Среди них был известный историк, великий князь Николай Михайлович и Павел Александрович. Старания Горького в Петербурге в пользу великих князей, по-видимому, не были успешны. И вот Алексей Максимович предпринимает поездку в Москву к самому Ленину. Он убеждает Ленина освободить великих князей и в этом успевает. Ленин выдает Горькому письменное распоряжение о немедленном их освобождении. Горький, радостно возбужденный, едет в Петербург с бумагой. И на вокзале из газет узнает об их расстреле. Какой-то московский чекист по телефону сообщил о милости Ленина в Петербург, и петербургские чекисты поспешили ночью расстрелять людей, которых наутро ждало освобождение. Горький буквально заболел от ужаса. А Мария Валентиновна все настойчивее и настойчивее стала нашептывать мне: «Бежать, бежать надо, а то и нас заберут так же, может быть, по ошибке, как стюартов».